В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут и 26 секунд. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый-добрый вечер, уважаемые слушатели. Традиционно пожелаю всем мира, добра, благополучия, как материального, так и духовного. Сегодня, кстати, один из больших православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы, которая была особо чтима на Руси и считается нашей небесной покровительницей. Но мы, тем не менее, поговорим о делах земных, насущных, можно сказать, простых и сложных. И через 5 минут предлагаем вам принять участие в работе Клуба потребителей. И сегодня в работе клуба примет участие председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Ну а завершит нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад» вместе с профессором Галиной Осиповой. А сейчас наша рубрика «Жизнь замечательных вещей, явлений людей». И сегодня эти разнообразные сферы нашей жизни изучал Константин Петров.
«12 октября 1957 года на экраны советских кинотеатров вышел культовый фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Фильм был снят по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Пронзительная история о людях, о любви и о войне. О войне не героической, с красивыми знаменами и непобедимыми героями, а о тяжелой и о страшной войне. Когда смотришь, вспоминается отрывок из песни «О дне победы». Праздник со слезами на глазах. К сожалению, сегодня эти слова повторяют так часто, будто для галочки, что уже перестаешь понимать первоначальный смысл. Но фильм «Летят журавли» стряхивает эту шелуху постоянных повторений, и тогда начинаешь по-настоящему понимать значение этих строк. Какая она, радость со слезами на глазах. Это чувствуется благодаря музыке, благодаря игре актеров и, в первую очередь, игре Алексея Баталова и Татьяны Самойловой. «Летят журавли» — это не только очень искренний фильм, это еще и произведение искусства. Чего только стоит «Золотая пальмовая ветвь» на Международном Каннском кинофестивале 1958 года. Об этом фильме знают чуть ли не во всем мире, и он понятен вопреки географическим, языковым и прочим барьерам. И в этом году исполняется 63 года с момента первого показа в кинотеатрах.
Стой! Стой, Милка! Одевай, одевай! Смотри!
А журавлики и кораблики летят над ними сами, и серые, и белые, и с длинными носами. Смотри, 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 смотри!
«12 октября 1884 года был утвержден Гринвичский нулевой меридиан. Поскольку сейчас в эфире программа «Пулковский меридиан», мне кажется, грех будет пройти мимо такой даты. Нулевой меридиан – это условная долгота, линия отсчета, которая позволяет определять местоположение различных географических объектов, высчитывать их координаты, ну а также определять время. До 1884 года у многих государств были собственные нулевые меридианы, что создавало путаницу. Развитие судоходства и расширение сети железных дорог требовали установить стандарт, единый для всех стран, чтобы не было проблем с навигацией и измерением времени в разных часовых поясах. На Вашингтонской конференции 13 октября 1884 года было решено принять Гринвичский меридиан за нулевой. Гринвичским он назван потому, что проходит через обсерваторию английского города Гринвич. Наш Пулковский меридиан получил свое имя уже в честь Пулковской обсерватории в Петербурге.
А не пойти ли нам в гости?
В гости?
Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
Кто же ходит в гости по утрам?
Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам?
Сегодня день рождения отмечает всем известный Винни-Пух. Во всяком случае, 14 октября 1926 года в одном из лондонских издательств Сет увидела книга Алана Милна «Винни-Пух». Сама идея истории об обаятельном медвежонке пришла писателю в 1921 году, после того, как он подарил своему сыну Кристоферу Робину игрушечного медведя, набитого опилками. Этот забавный любитель меда покорил сердца читателей всего мира. 25 языков, десятки миллионов изданных книг. Затем герой воплотился и на экране. В 66 году появилась первая диснеевская короткометражка, а в 69-м вышел «Винни-Пух. Союз мультфильма» по сценарию Бориса Заходера и Федора Хитрука. Лично мне, да и должно быть всем нашим радиослушателям, ближе именно советский «Пух» с ускоренным голосом Евгения Леонова.
Ура! Они ужасно рады!
Они ужасно рады!
15 октября во всем мире отмечается День Белой Трости, символа незрячих людей. А еще завтра День Мытья Рук, что сейчас, конечно, особенно актуально. И это были далеко не все особые даты этой недели. Да и впереди нас ждет великое множество праздников и годовщин. Чтобы дожить до них и отпраздновать, нужно беречь здоровье и не забывать мыть руки. Да и в пятницу еще Всемирный день хлеба. А хлеб грязными руками трогать нельзя. Он всему голова. Он символ жизни. Так что мойте руки, берегите себя и слушайте радио. Впереди у нас много интересного.
Это была наша постоянная рубрика «Жизнь замечательных вещей, явлений, людей». А сейчас я предлагаю вам, уважаемые слушатели, принять участие в очередном заседании Клуба потребителей.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня среда, и, несомненно, это самая лучшая среда для господ и товарищей потребителей, и я объявляю заседание Клуба потребителей открытым. Сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. И специально для вас я объявляю заседание Клуба потребителей открытым. И сегодня у нас в диалоге с вами и со мной председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давненько мы не встречались.
Да, правда. Вот. И очень рад, что вот могу быть здесь, в студии.
Очень рада, что вы, как всегда, дадите не вредные, а очень полезные советы.
Надеюсь.
Нашим слушателям. Разъясните кое-какие непонятные моменты, а я еще и назову телефоны прямого эфира 325-6177. Есть и такой вид связи, как мессенджер WhatsApp. 8-921-982-86-56. И тем у нас действительно для разговора с вами, Петр Борисович, накопилось достаточно. Очень актуальна тема самостроя. Не успели отгреметь скандалы, связанные со штрафами и приказами демонтажей балконов. Там, где они не предусмотрены, они предусмотрены, они в большей части города. Вот как теперь владельцам квартир на первых этажах приказано, просто необходимо убрать решетки с окон, да? Интересна тема барно-ресторанная, можно сказать, потому что значительная часть заведений, которые принесли Санкт-Петербургу славу барной гастрономической столицы, оказываются вне закона. Это наше законодательное собрание с этим разбирается. Вроде они немножко пошли на попятную и не все приказывают закрывать. Вот. Ну что еще? Еще много интересных тем. Например, срок годности, как пишут мои коллеги-журналисты, домов. Ну то есть просто сколько он может служить в качестве жилища людям. Это раз. Но вы знаете, я начну с темы другой все-таки. Ведь вы еще занимаетесь, скажем так, пенсионным законодательством, как председатель Союза потребителей России.
Но
это тоже защита потребителей.
Когда-то еще как депутат Государственной Думы от нашего города я этой темой занимался. И, кстати, будучи депутатом, я сам вышел на пенсию. И, конечно, эта тема волнует, эта тема... Ну, знаете, чем мы старше, тем вокруг нас больше пенсионеров. И мои школьные товарищи, институтские, все давным-давно пенсионеры. И, конечно, проблемы общие. у пенсионеров.
Ну, вообще, самая главная проблема — размер пенсии, насколько я понимаю. Что вот предлагает Союз потребителей России в этом плане? Недавно прочла, кстати, опять поднимается вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Это действие не производилось с 2016 года, что есть тоже предмет обсуждения, насколько я понимаю. Что вы предлагаете? Ну, я имею в виду Союз потребителей.
Ну, вы знаете, это все-таки это не тема специальная потребительская, поскольку права потребителей — это то, что для всех абсолютно, от новорожденного до последнего дня жизни. Но естественно, что пенсионеры как потребители — это такая категория, ну, не только огромная по количеству, но и очень специфическая, потому что если у более молодых на первом плане это вот купить что-то покачественнее, то для пенсионеров полный рост встает вопрос о доступности жизненно необходимых товаров и услуг, и в первую очередь это продовольствие, это лекарства. И мы очень многие годы призываем наши власти федеральные к тому, чтобы ввести в состав обязательного медицинского страхования ОМС, включить обязательное лекарственное страхование по назначению врача. То, что мы постоянно, с чем имеют дело люди, особенно пожилые. Врач выписывает лекарство, говорит, абсолютно необходимо, если не хотите.
По жизненным показаниям.
По жизненным показаниям. Выписывает лекарство, человек идет в аптеку, узнает цену, вздыхает и уходит из этой аптеки. Потому что, ну, купить такое лекарство для него значит перестать кушать, понимаете, или не платить за квартиру.
То есть от чего-то отказаться.
А это мало кто себе позволяет. От чего-то отказаться. Поэтому мы добиваемся, и уже много лет добиваемся того, чтобы лекарства, как в подавляющем большинстве развитых стран, там существует лекарственное страхование. И оно покрывает во многих странах не 100%, там где-то 70% цены лекарства, где-то 90%, но основную часть, а где-то и 100%. Но уж если врач выписал лекарство, значит, он понимает, что это необходимо. И просто право на здоровье, на охрану здоровья, конституционное право, оно оказывается, ну, голосом, так сказать, просто словами, если не...
Попраным.
Да, попраным. Про питание. Мы добиваемся многие годы, чтобы ввели в нашей стране, так как есть, опять-таки, в большинстве развитых стран, с которыми мы себя любим сравнивать, социальные продовольственные карты, на которые кладутся суммы определенные из бюджета. Это не такие большие суммы, но они позволяют человеку, нуждающемуся, естественно, не любому, а нуждающемуся, и это позволяет приобрести продукты на эту сумму, продукты отечественного производства. Так мы предлагаем, тогда одной рукой государство помогает нуждающимся, а другой поддерживает своих аграриев и сельхозпроизводителей, и промышленность, перерабатывающую пищевую. Вот, так что это и РСПП за это выступает активно, Российский союз промышленников-предпринимателей.
Им это сами, выгодно.
Это всем выгодно, на самом деле.
Ну, то есть это целевые, простите, что я вас перебила, да. Целевые карты, точно так же, как новорожденным. Вот только пеленки вы на эти деньги купите,
верно.
А пенсионеры вот это, допустим.
Не обналичить их нельзя, не купить на них табак или алкоголь нельзя. Можно даже, если уж государство так волнуется, что какой-то пенсионер позволит себе купить икры на эти деньги.
Черный причем.
Черный, да, там 20 грамм на все. Вот. То, ну, ограничьте, у нас есть понятие социально значимые продовольственные товары, постановлением правительства утверждено, там в списке 22, по-моему, товара разных, ну, все обычные.
Ну, Петр Борисович, а если у человека, извините, анемия, белокровие, ему,
я
кстати,
это тоже считаю,
жизненно необходимо.
Что, может быть, он с хлеба на квас перебивается, но когда ему захочется и икры поесть, дайте ему такую возможность. Вот, а пусть сам распорядится.
Знаете,
этими
хорошая
деньгами.
Мысль вообще.
Да.
Ни в чем себе не отказываете.
Да. Вот, что касается пенсий, сейчас там ведь что обсуждается сейчас в высших органах власти? Пришло время в очередной раз продлевать на очередной год, с 15-го года это делается, заморозку накопительной части пенсии. Вот эти самые 6%, которые идут на накопительную часть. И уже с 15-го года за счет этих 6% немалые деньги. Государство финансирует вот из бюджета нехватку денег в пенсионном фонде.
Но из одного печально кармана перекладываем в другой.
Да, но это наши деньги. Если бы свои, понимаете, это деньги, которые мы ему отдали по соответствии с законом. Нет, в накоплении они должны лежать, не теряться, то есть они должны где-то работать.
По идее, они должны служить, еще и проценты приносить.
Совершенно верно. Именно так, в этом смысл накопительной пенсии. Сейчас Федерация независимых профсоюзов России и многие другие вносят предложение вообще отменить эту накопительную часть. И я даже думаю, учитывая нашу практику, что это было бы правильно отменить. Но вопрос, какая будет судьба денег, которые с нас собрали? С нас, пенсионеров, собрали же деньги? Вот, и я уже думаю, что правильно было бы отдать, может быть, дать нам возможность выбрать между негосударственными пенсионными фондами, раз государство не хочет иметь дело с этими нашими. Чтобы мы сами распорядились, но эти деньги должны, наши.
Должны вернуться людям.
Да, их невозможно у нас изъять
без закона. А вам не указывает, извините, Петр Борисович, что это не совсем прерогатива Союза потребителей России? Это как бы вот не...
Конечно, не прерогатива. Я в этом плане выступаю как, так сказать, как говорят, врач-общественник. Вот я просто высказываю свою гражданскую позицию, и не я один такой, и кстати сказать, этим занимается и вот защитой прав пенсионеров. У нас есть партия пенсионеров, ее много лет, она давно появилась, много лет ее не было слышно, но сейчас опять ее голос слышен, и даже она оказалась первой среди непарламентских партий по результатам выборов, которые у нас прошли вот недавно, в сентябре.
Но, что касается наших слушателей, у них есть гражданское право позвонить нам.
Да?
325-6177, это телефон прямого эфира. Есть еще такой вид связи, как мессенджер WhatsApp, 8-921-982-86-56. Возвращаясь поближе к делам потребительским.
Я еще, извините, хотел бы сказать два слова. Многих волнует. А будут или не будут все-таки, начнут или не начнут, вы об этом вспоминали, индексировать пенсию работающим пенсионерам?
Да, да.
У меня нет ответа, я не знаю, могу сказать определенно, уверен, что обсуждать тут просто нечего, потому что в Конституции, поправки, которые были поддержаны нашими гражданами, там четко записано, индексация не реже раза в год, никаких ограничений всем пенсионерам, никаких ограничений там не предусмотрено, что одним может, будет, а другим нет. Поэтому мы сейчас просто, сейчас пройдет проверку, вот эта поправка Конституции. Это всерьез или это так, чтобы нас, на участке заманить? Вот, потому что мы, конечно, за это голосовали.
Спасибо, Петр Борисович. Петр Шелиш, председатель Союза потребителей России, сегодня принимает участие в работе Клуба потребителей. Ну и о нашем земном еще, как говорится, глубже, если так можно выразиться. В России предложили установить срок годности, но срок годности в кавычках. То есть
срок службы будет
точнее для жилых домов. Петр Борисович, разъясните, пожалуйста. Нет, показывает, что вначале можно бы принять вопрос от наших слушателей. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Пожалуйста, Тамара Алексеевна.
Да, Тамара Алексеевна, слушаем вас.
Вы знаете, что я хочу вопрос задать вот нашему гостю вашему.
Угу.
Знаете, какой? Как его звать, я забыла.
Петр Борисович.
Петр
Борисович.
Петр Валентинович, будьте добры,
послушайте
меня. Я прошу вас, неужели у нас среди депутатов нет вот таких человеческих людей, сколько же можно бить вот из нас, из стариков, ведь под 90 лет мы оплачиваем капитальный ремонт. Ну, хоть кто-нибудь бы поднял этот вопрос.
Поднимают, спасибо вам большое. Это вот из передачи в передачу звучит, поверьте нам, звучит вопрос о капитальном ремонте. Ну, там же идут, кстати,
знаете, это же решение региональное. Региональные, я знаю, что в Москве после 80 не платят.
Ну, у нас же тоже не все.
Я просто, честно говоря, мне казалось, что и у нас тоже нет. Вот я это надо проверить, но мне кажется, что у нас не платят после 80. Может быть, правильно и раньше освободить, учитывая, что у нас мало кто до этого возраста доживает. Но давайте так, мне надо просто проверить, как сейчас законодательство требует.
Ну, там действительно с определенного возраста, насколько я тоже знаю, ну, за достоверность вот 100% я не ручаюсь.
Но надо
просто
проверять, я тоже
не
решаюсь.
У нас следующую среду будет Чебышев Виктор Дмитриевич, эксперт общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он этот вопрос знает досконально, из передачи в передачу отвечает. Идет компенсация, индексация за уплату. Ну, просто, ну, не всем нравятся суммы, которые им возвращаются. Потому что очень многих прописаны внуки, правнуки. Если кто-то прописан из людей молодых, все равно приходится платить эти, ну, не такие уж, кстати, большие суммы.
Вы знаете, я очень хотел бы верить, что эти самые молодые члены семьи в состоянии платить. Ну, к сожалению, не у всех сейчас бывает, что так случается, что у молодых доходы меньше, чем у пенсионеров. Да.
Да.
Особенно сейчас, когда они вдруг оказываются без работы, по совершенно независящим от них обстоятельствам, потому что вот так власть велела не работать целой отрасли. Таких много сейчас, и можно им только посочувствовать.
Это не только у нас, Петр Борисович, во всем мире беда такая.
Вы знаете, во всем мире очень солидно поддерживают население, больше, чем у нас поддерживают население. У нас вот это, конечно, хорошо, что делают вот для семьи с детьми по 10 тысяч но, на ребенка, но на этого, конечно, мало, и не только семьям с детьми. Если остались без работы, извините, и устроиться невозможно, ну, значит, будете на пособие по безработице. Это сейчас там порядка 12 тысяч. Ну, трудно, трудно, очень трудно жить на эти суммы.
Да, в курсе. У нас очередной вопрос в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, Петр Борисович.
Здравствуйте.
Галина Петровна, у меня такой вопрос. Вот на сегодняшний день действует вот этот так называемый закон, который придумала Государственная Дума, чтобы население не кошмарило бизнес, а только с разрешения прокуратуры можно выходить и проверять. Посмотрите, что делается с качеством продукции. Я приведу один пример. Магазин «Сезон». Кура, мясо, все вымоченное продается. Купишь, приходишь, 200 грамм выпаривается этой воды. И такой запах отвратительный. Кто-нибудь будет нести ответственность? Второе. Почему кругом во всех сметанах и маслах пальмовое масло? Ведь я вот сама пеку, я знаю, что такое сметана. Попыталась со сметаны хорошей сбить кусочек масла, а у меня получилась крупка и вода молочная.
Да.
Можно ли отменить вот это действительно решение? Бизнес же, он увлек с обманом населения. Пора, наверное, принимать. И потом, почему я за свой счет должна отвезти молоко, которое настоящая вода, и заплатить 1000 рублей за то, чтобы сделали вот этот анализ в этом магазине?
Ну, я поняла, вы имеете в виду платная экспертиза, да?
Горько признавать, что вы правы. Конечно, что власть и бизнес видят значительно лучше и слышат значительно лучше, чем нас, потребителей. Это горько. Могу сказать только, что вот эта история с пальмовым маслом, вы знаете, еще пару лет назад у нас на каждого российского вот человека, включая младенца, приходилось по полкило пальмового масла в месяц, судя по тому, сколько, по данным таможенной службы, у нас же своего его нету, пальмы у нас не растут, а его завозят в страну столько, вот миллионов тонн, что получается по полкило на человека. И поскольку мы с вами на прилавках магазинов никакого пальмового масла не видим, то очевидно, что его используют для изготовления разной пищи, особенно кондитерка. там, крема там, в кондитерских изделиях. Вот. Ну и, конечно, и молочные продукты. Но что вот могу сказать с удовольствием отметить, что, конечно, еще, ну, в общем, сократилось. Последние два года идет сокращение завоза пальмового масла. Чему это приписать, не знаю. Будем,
наверное, политической
верить.
Воле, Петр Борисович.
Ну да, я надеюсь, да.
И желание все-таки кормить нормально людей.
Но могу сказать, но с другой стороны, чего мы с вами можем ждать? Как раз доходы населения, по официальным данным, тут на 8% сократились. Значит, ужесточается конкуренция производителей, в первую очередь, пищи.
То есть выгодно производить хорошую, качественную
начинается,
пищу.
Так вот,
борьба за покупателя начинается.
Борьба за покупателя, к сожалению, приводит, если торговля берет только то, что дешевле, они же борются не за наши с вами кошельки, они борются, это в конечном
они
счете.
Они не за здоровье, самое
они
главное,
борются
наши
за то, чтобы их крупные сети пустили к себе на полки. Крупным сетям надо продавать. Плюс от них власти и местные, и федеральные требуют: не поднимайте цены. А как их не поднимать, когда все растет? Сырье в цене растет, электроэнергия растет. В итоге они закрывают глаза на вот замену сырья, на то, что вот фальсифицируют продукты. Вот, так что, движение какое-то есть. Вот у нас теперь раздельно продают. Вы же видите в магазинах на полке молочные продукты. Б, З, БЗМЖ, без заменителей молочного жира, аббревиатура 4 буквы. Насколько этому можно верить? Хочется верить, но вообще-то надо проверять, честно говоря.
Да.
Все, что не проверяется, все ведет, конечно, к злоупотреблению.
Спасибо, Петр Борисович. Уважаемые слушатели, у меня к вам огромная просьба. Да, не называйте названия фирм, бренды, магазины и так далее и тому подобное. У нас их не так много, и все мы понимаем, что речь идет о тех, кто в шаговой доступности от каждого из нас находится. Их, в общем, не так уж и много. Несколько штук всего. Вот. 325-6177, телефон прямого эфира. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Леонид Иванович.
Да, Леонид Иванович.
Значит, сегодня в нашем городе плюс 10. И в моем доме, где я живу, дали паровое отопление.
Поздравляю.
И у меня.
В связи с этим у меня давнишний вопрос. Значит, по крайней мере, в нашем городе уже много лет, по крайней мере, как я себя помню, существует правило, что отопительный сезон начинается, когда температура наружного воздуха опускается до плюс 8 в течение 5 суток.
Точно.
Весной отопительный сезон кончается, когда те же самые плюс 8 в течение тех же самых 5 суток. Я считаю, что это... Во-первых, вопрос. Когда это правило было установлено, знает ли в руководстве общества потребителей и кем? Во-вторых, почему именно эти показатели были приняты в качестве критериев? 8 градусов и 5 суток. Я считаю, что это давным-давно устарело правило, и его надо поменять.
А в какую сторону? Как мы с вами вместе? Мерзнете?
Я считаю, что, по крайней мере, отопительный сезон нужно начинать тогда, когда температура наружного воздуха так опускается до плюс 13 в течение 3 суток. Весной отопительный сезон кончается, когда температура наружного воздуха плюс 15 в течение 3 суток. Но это же только мое такое мнение.
Но я с вами согласен. Спасибо.
Я мерз последние дни. Руководству общества потребителей озаботиться этим вопросом и войти с ним и в Государственную Думу, и в Совет Федерации, и в соответствующие правительства.
Спасибо огромное, отвечу. Леонид Иванович. У каждого свои критерии. Мне, например, жарко.
Нет, я отвечу. Во-первых, эти решения принимаются в субъектах федерации, это региональные.
Совершенно верно, у
каждого
свои.
Потому что, вы же понимаете, что там...
Северный полюс.
Да, там в Мурманской области или в Ростовской, разные критерии.
За полярным кругом попрохладнее будет.
Вот, но Вот Татьяна Анатольевна правильно сказала, одному холодно, другому жарко. Мне тоже было, честно говоря, холодновато, и на детях это сказывается. Ну, а с другой стороны, нам говорят, закаляйтесь, не надо этого избыточного тепла. Вот, значит, как такое решение, вот конкретные эти градусы и дни появились, не знаю. Думаю, что изучали статистику, так должно было бы
изучали
быть.
Физиологию, Петр нет, Борисович, прежде всего,
я
человека.
Я думаю, что... Нет, смотрите, ну, как это можно делать?
Ну,
это
у кого-то может... кровь не греет вот, в старых лап,
вот,
а кому-то...
Вот послушайте, да. Если мне поручили бы такое решение подготовить, я бы сделал бы так. Я бы посмотрел статистику заболеваний простудными болезнями. Вот. И... увидел бы, при каком, ну вот сколько, это же по обращениям
да,
к врачам,
да, да. Где пик? Где
детей,
пик?
Взрослых, да, в какой момент начинается вот рост, существенный рост таких болезней. Вот это первое. Второе, еще стоило бы опросить людей, как они считают,
насколько им комфортно. Ой, не пришли бы к общему мнению, поверьте,
вот,
не пришли
вот,
бы.
И вот если бы они не пришли к общему мнению, тогда объективные показатели, как влияет на заболеваемость. И немножко надо дать, извините, лага, запаса, пару градусов, потому что нам не надо ждать, когда люди начнут в критической ситуации уже спасаться от
Вы
болезни.
Знаете, сколько в этой студии было звонков и жалоб на перетоп? Задыхаемся, жарко.
Это очень а вот я вам отвечу на этот вопрос. Этот перетоп – это следствие того, что у нас вот распределением тепла в многоквартирных домах никто не управляет. А есть уже давно такая техника и такой опыт. И это тоже тема одного из обращений вот этого года, обращений в правительство Союза потребителей России. О том, что надо устанавливать в домах, в многоквартирных, автоматизированные тепловые пункты, которые позволяют там ставиться вентиль. Там,
и... Ну вот я живу в частном доме, вот у меня такая ситуация. Холодно, я прикрутила, извините, батареи.
Правильно.
Жарко.
Правильно, а в многоквартирном вы так не сможете. Но чтобы не было вот этих самых недотопов-перетопов, когда на нижних этажах жарко, а на верхних холодно, или наоборот, в зависимости от системы подачи тепла, от розлива, верхний, нижний. Вот, чтобы этого всего не было, надо вот это делать. И это надо проявлять инициативу самим жителям домов. Это я обращаюсь к нашим слушателям. Это есть опыт в Калининском районе. Целый микрорайон они так вот поставили. Сделали вот эти самые пункты тепловые, автоматизированные. Это обошлось людям где-то по... сейчас я вам скажу, где-то порядка там на 100-квартирный дом по 4 тысячи на квартиру примерно выходило. Они окупили за год это. И дальше стали экономить.
Все затраты,
15% которые... экономия тепла. Меньше тепла и нету жалоб на недотопы-перетопы.
Спасибо, Петр Борисович. Интересно.
Но нужна помощь властей, иначе каждому дому придется жильцам мучиться с утверждением индивидуального проекта, с его разработкой, утверждением. Нужны типовые проекты. Мы поэтому обратились в Минстрой. Сделайте для разных серий домов типовые проекты таких тепловых пунктов. Это удешевит, упростит все гражданам. Сбросились, заказали, все поставили.
Вот это интересное и полезное вообще начинание. Сейчас вопрос очередной. Я очень прошу покороче. У нас не так уж много времени осталось. Спасибо. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да-да.
Добрый.
Для начала, для справочки по поводу теплового снабжения хочу вам напомнить такую вещь. ГУПТЭК, который нас снабжает теплом, в частности, значит, есть нормативные положения, при которых он не имеет права температуру к домам подводить ниже определенного уровня. Соответственно, все это зафиксировано в определенных тех условиях по эксплуатации котельных. Поэтому здесь, как вы правильно сказали, все должно регулироваться только в самих домах. То есть с вами я согласен.
Да, спасибо.
Вот. Значит, второй
вопрос,
у вас есть такой. Вы затронули молочную продукцию. Вот меня всегда интересует, на рынках, я имею в виду не общий рынок, а рынки, которые у нас в городе есть, продают фермерскую продукцию, в частности молочную. Вот на рынках, как я понимаю, есть лаборатории, должны быть, по крайней мере,
есть.
Санитарные лаборатории. Вот как они вообще проводят анализ?
Они проверяют на безопасность, сразу вам скажу.
И как это фиксируется, и кто и за ними отслеживает, как они проводят? Не может такая быть ситуация, или что приходит... Фермер, ну, извиняюсь, меня дает взятку, грубо говоря, этому санитарному контролеру и продает молочную продукцию, зафиксированной нормальной, так сказать, зафиксированной нормальным качеством.
Вы извините, пожалуйста, у нас очень мало времени, мы можем предполагать что угодно и как там фантазировать.
Нет, я очень коротко отвечу. Там осуществляется ветеринарный контроль самой продукции, мясной и молочной, и санитарный контроль мест, ну, вот условий, как они продают все это, вот качеством там не занимаются. Ну, по крайней мере, то, что я знаю.
Ну, самое главное, продукция должна быть безопасной и не наносить вреда
вот
здоровью.
Вот безопасность, это да, это то, чего они обеспечивают. Кто контролирует у нас контролеров? Ну, вам не кажется, что это вообще
смешно.
Такая бесперспективная история? На тех контролеров нужны будут еще следующие контролеры.
И так до бесконечности.
Да, поэтому страна контроля сплошного.
И так сплошного до Иосифа Виссарионовича дойдем.
Да, не имеет перспективы никакой.
К сожалению, Петр Борисович, у нас минута буквально времени остается, и мы не поговорили на очень, на мой взгляд, интересную тему, что вот предложение установить срок службы для жилых домов у нас вот в минуту-то ведь не уложишься.
Ну, давайте я попробую, так сказать, анонсировать, заинтересовать. Вот представьте,
хорошо,
что вы выбираете новую квартиру и рассматриваете несколько вариантов многоквартирных домов, которые вас устраивают и по цене квадратного метра, и по району, и по планировке квартиры. Но нелогично ли узнать при этом, как долго дом, в котором вы хотите купить квартиру, прослужит вам и вашим потомкам? Ведь никого не порадует перспектива оказаться в аварийном доме, подлежащем расселению, или обречь на такую перспективу своих наследников. Поэтому стоит поинтересоваться сроком службы дома до наступления необходимости капремонта его или реконструкции. Вот. А они у разных домов сильно различаются.
Ну, в зависимости от
Могу сказать, что,
каменные,
что старенькие
монолитные,
послевоенные на 150 лет были рассчитаны, а хрущобы, так называемые, на 50 лет. Вот. И, в общем, сейчас, покупая даже в новом доме, можно попасть в ситуацию, что когда вы... А новые дома по ГОСТу рассчитаны не менее чем на 50 лет нормальной эксплуатации. 50 лет – это немало, это немного. Это немного. Вы выйдете молодые, купили квартиру, вышли на пенсию, а уже надо выезжать из дома.
Вот именно, и нам тоже надо выезжать из эфира. Точнее, надо передать бразды правления «Нескучному саду». Есть такая передача. А я благодарю Петра Борисовича Шелища. Петр Борисович, ну, придется вам еще раз к нам наведаться. И не раз в течение года. Потому что интересная тема, что касается срока службы домов наших будущих и настоящих. Все, в нескучный сад идем.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
Ну что ж, мы с вами в нескучном саду, и огород у нас нескучный. С нами, конечно же, Галина Осипова, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, автор многих хороших и замечательных книжек о плодовощеводстве, и не только, в общем, друг садоводов и огородников. Галина Степановна, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Надо сказать, что сегодня большой праздник. Поздравляю с Багровом Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен разгрому Византии языческих войск. По преданию, в конце IX века на Константинополь напали враги. Жители молились Богу, надеясь на спасение. И им было видение. Богоматерь, которая сняла с себя амофор, это такая широкая лента, и жители города стали невидимым врагам. Враги ушли, а люди остались жить и благодарить Богоматерь за спасение. И так стали праздновать День Покрова Пресвятой Богородицы. На Руси Покров стали отмечать с XII века. Ввел эту традицию князь Андрей Боголюбский. Он построил храм Покрова на реке Нерли, Владимирская область. Сегодня эта церковь является шедевром русского зодчества. Своим поступком князь Андрей отдал Русь под защиту Богородицы. И мы, наверное, так под этой защитой и живем. Слово «Покров» на Руси связан не только с церковным праздником, но и с покрытием головы женщины после замужества. К 14 октября заканчивались хлопоты по уборке урожая, наступало время свадеб. Забивали животных, появлялось мясо и как раз делали свадьбы. Есть на севере пословица: «Покров землю закрывает снежком, а девушку – женишком». Девушка выходила замуж и одевала платочек, становилась женщиной. Незамужние девушки рано утром на покров шли в церковь и ставили свечку около иконы Богородицы, чтобы нашелся жених к следующему покрову. Ну и очень много интересных таких вот примет по покрову. Например, покров, чтобы ноги не болели, сжигали старую обувь. А чтобы дети не болели, накануне покрова обливали их водой через сито. И одна из примет. Если на покров выпадает много снега, большинство молодых девушек выйдут замуж. А замужество на Руси, да и в мире, определяло статус женщины в обществе. Ну, а, кстати, праздник покрова был традиционным праздником в нашей деревне Пуминово Архангельской области. В деревне была часовня покрова. Еще до моего рождения часовню унесло половодьем, а оставалась небольшая поляна, которую вручную выкашивали мы с мамой. Вот это такое воспоминание, говорили, поповское место. К этому как-то готовились, действительно торжественно шли утром с мамой в 4 утра и выкашивали эту поляну. То есть вот такие детские воспоминания об этом празднике. Ну и надо сказать, что к покрову на наших участках почти все убрано. Но нужно подумать об урожае следующего года. Что мы делаем осенью? Ну, во-первых, убираем растительные остатки. Я практически убираю, стараюсь все убрать, и практически все сжигаю. Что касается подготовки к следующему году, то осенью мы высаживаем чеснок. Со сроками посадки чеснока можно определиться следующим образом. Похолодание с легкими заморозками. Чаще всего это вторая половина октября. Грядку можно готовить пораньше, пока еще тепло. При перекопке гряды под чеснок обязательно навоз или какое-то другое органическое удобрение. Перегной, например, или компост из компостной кучи. Но положить можно достаточно много, потому что для чеснока нужно, чтобы земля была достаточно рыхлой и с хорошей органикой. И обязательно нужно дать 40-50 граммов барафоски. Это удобрение, которое делает почву, как бы известкует, добавляет кальций. Чеснок – культура, которая любит кальциевую почву, не кислую. Кроме зубков, высеваю бульбочки, кстати, в большом количестве. И бульбочки у меня на следующий год я использую много, выдергиваю, если очень густо, на зеленый чеснок, зелень. Затем осенью частично выкапываю, частично оставляю на следующий год. Я называю две перезимовки многолетнего чеснока. Получается на второй год хорошая луковичка до 2 сантиметров в диаметре, одна зубка. После посадки чеснока мульчирую грядку сухим конским навозом с опилками. Это дает возможность не прорастать чесноку, укорениться и сидеть там под этим навозом. Весной раньше времени не вылезает. Он тоже ждет, пока прогреется земля, то есть не торопится. Ну, а затем получается очень рыхлая почва, и растения чеснока достаточно комфортно себя чувствуют. Ну и тоже интересная культура, которая тоже остается последней на участке. Обычно около участка у меня две рябины растут за забором. Я иногда собираю. Но в этом году, кстати, рябины очень мало, и можно оставить птицам. Но в то же время можно ее и брать. Богатый урожай рябины связывают с холодной и морозной зимой. В этом году рябины очень мало. Значит, зима будет теплой. Надо сказать, что на севере около каждого дома росла рябина. У нашего дома рябина спасала баню от половодья. Бани строились около реки и без фундамента. Поэтому в половодье их часто уносило водой. Мы свою баню привязывали к рябине, она плавала около рябины, а когда вода уходила, баню ставили на место. И надо сказать, что рябина защищает от нечистой силы. Считается, что рябина сохраняет мир в семье. Первые девичьи бусы были из рябины, и даже подсыхая, ягодки не теряли своей привлекательности. В плодах рябины достаточно много сахара, до 24%, органические кислоты, аскорбиновые кислоты достаточно много, есть каротин, аминокислоты, микроэлементы. Ягоды рябины оказывают вяжущее и мочегонное средство, кстати, и кровоостанавливающее тоже. Сок рябины оказывает антимикробное действие, а также выводит жир из печени и холестерин из крови. Кислоты, находящиеся в ягодах, тормозят рост микроорганизмов и грибов. Ну, а листья рябины убивают бактерии. И надо сказать, что в деревенских домах, когда ставили на зиму вторые рамы, то обязательно между рамами укладывали вату, клали красивую белую бумагу и сверху клали гроздья рябины. Ну, и было очень красиво зимой сидеть у окошка и смотреть на эти гроздья. Кстати, много в деревне, когда убирают рябину, то ее нанизывают на веревочку и вывешивают на чердаках. Она замораживается, становится сладкой, то есть горечь уходит. После бани делают иногда клюквенный морс, но делают и рябиновый морс. Кстати, можно рябину и добавлять в коньяк. Тут интересный рецепт нашла. 1 стакан рябины, 2 стакана коньяка, столовая ложка меда, несколько листиков дуба. Ягоды размять, поместить в бутылку, и к Новому году получается замечательный напиток. Надо сказать, что в народной медицине рябину используют для лечения почек и мочевого пузыря. При камнях в почках, дизентерии, атеросклерозе, снимает аллергические реакции организма. Ну и хорошее такое стихотворение я нашла, помню его еще с детства. «Ты рябинушка раскудрявая, ты когда взошла, когда выросла? Я весной взошла, по зарям цвела, солнцем вызрела». Под тобой или под рябиною? Там ни цвет цветет, ни огонь горит. Там горит сердце молодецкое, атаманское, об одной думы, дума девицы. Ну, вот такое немножечко грустное стихотворение. И я думаю, что некоторая печаль осенью – это настроение, которое является прощанием с летом. И в то же время грусть легкая и светлая, потому что за осенью идет зима, за зимой идет весна и смена года. Поэтому отдыхайте сейчас, расслабьтесь, но не забывайте о том, что каждый день надо ходить немножечко гулять и ездить на дачу. Ей грустно, когда мы уезжаем, но и потом, если есть возможность вот сейчас, тоже там жить. На даче, конечно, совершенно другой воздух и другая атмосфера. И главное, берегите себя, берегите своих близких. Время сложное, но если мы друг друга любим и беспокоимся, как бы делаем такой зонтик, защиту над близкими людьми, то всем нам становится легче и спокойнее. Всего вам доброго, дорогие мои.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Мы завершаем нашу работу сегодня. Сейчас в Петербурге 9,3 градуса тепла. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду, порывы до 3 метров, а влажность воздуха 75%. Сейчас в Петербурге 9,3 градуса тепла. Завтра ночью плюс 1, плюс 6, местами до минус 1, днем 4-9 градусов тепла. В Петербурге без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла. И в последующие двое суток минус 2, плюс 3 по области, ночью без существенных осадков, водоемов до плюс 5, а днем 3-8. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желают звукорежиссер Валерия Измайлова, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Встретимся мы с вами в пятницу в 17 часов 10 минут.